Римлянам 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою, и получили мы доступ к той благодати, в котором стоим, и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данная нам. Вы видите, что пятая глава начинается с итогом. Это действительно итоговая глава, потому что все пять глав римлянам Павел задался целью объяснить, что мы оправдываемся верою только. Верою в Иисуса Христа, который совершил спасение, и не старались делать невозможное, не старались спекулировать с Богом. Наконец-то освободились и начали дышать свободно. И то, что будет в этой главе, будет как бы апогей, это будет кульминация всех этих глав. Потому что после этой главы он начнет объяснять о освящении. И поэтому от того, как мы поймем пятую главу, зависит наша уверенность, зависит вот это спокойствие и мир, который имеет настоящий христианин, который знает, что только из-за действия Иисуса ты искуплен. И это освобождает тебя от ненужных попыток, но также освобождает тебя от ненужных угрызений совести, но делает тебя ликующим, когда только думаешь, насколько благ наш Господь. И поэтому он сначала провел достаточно времени, чтобы объяснить нам, что оправдание веры – это реально. И он дал реальный пример из жизни Израиля. И он привел отца, который считается отцом евреев, но отцом и всех арабов, но также отцом всех верующих, который получил такую честь, чтобы детей Божьих назвать своими детьми. И Иисус это подтвердил. Все дети Божьи являются детьми Авраама. А сам рай, само место, где проводить будем мы вечность, она названа даже лона Авраама, там, где он собирает своих птенцов. И после того, как он объяснил, что сделала вера с простым человеком Авраамом, он сказал в последних стихах 4 главы, он сказал так, что ему вменилась праведность, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и отношение к нам. И посмотрите еще раз. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. И после этого опять будет повторять тебе, потому что Павел хочет, чтобы ты до конца понял, что это действие не твое, через которого верою. То есть только из-за того, что ты доверился Иисусу, он совершил это невозможное. Это действие нечеловеческое, ты не смог даже мечтать об этом, ты доверился этому Иисусу, и он совершил. И как результат, что мы имеем? Мир. Слово «мир» – это означает еще примирение, это означает, когда меняется положение от врага к другу, от вражества к любви и дружбе. Это еще означает состояние покоя, когда ты не борешься, ты не защищаешься, ты не пытаешься делать что-то. Ты просто наслаждаешься покоем. Многие до сих пор не поняли, что Иисус не пришел отбирать у тебя. Он пришел дарить тебя. Поэтому многие еще мучаются что-то делать, потому что они думают, христианская жизнь – это нужно что-то делать. Это, ну хорошо, хорошим не будешь, но хотя бы хорошеньким постараться быть. И Иисус говорит, нет, я пришел дарить, и вся твоя жизнь – это будет жизнь получения моей благодати, получения моих благословений. Даже получение моей доброты и даже получение действия, которое через тебя произойдет, это тоже получение. Но вы много раз наверняка слышали неправильное понимание мира. Я услышал семья, которые они дрались, они ссорились. И когда спрашиваешь мужа, он говорит, а я имею мир с Богом. То есть проблема у жены. Когда спрашиваешь жену, она тоже имеет мир с Богом. То есть проблема у мужа, но не об этом мире говорит здесь Библия. Это не тот мир с Богом, когда все вокруг хорошо, и у тебя есть мир. Любому возможен мир, если все вокруг хорошо. Посмотрите, о каком мире. Мир, который дает тебе доступ к благодати, в которой ты стоишь. Если бы муж или жена сказала бы следующее, что несмотря на все вражеские действия того человека, я устоял и не ответил, я бы тогда поверил, что это мир Божий. Мир Божий действует в трудное состояние, ситуацию и помогает тебе устоять. Слово тут «стоять», «стоим» – это означает «устоять». «Устоит» – дуб, который идет на нем цунами, устоит боксер, когда не просто закроется, а устоит этому лавине ударов. Устоять означает не падать, не сгибаться, не... это означает устоять противодействию и не уходить, не убежать. И смотрите, этот мир дает нам доступ. Слово «доступ» — это означает, что у тебя раньше не было, а ты сейчас получил доступ. Например, доступ к сокровищам. Вот раньше ты жил бедной жизнью, но тебе дали доступ к сокровищу, и ты начал с этого момента уже заходить в сокровище, потому что у тебя есть доступ, и пользоваться вот той, тем богатством, которое у тебя не было раньше. Вот это мир. Мир, который... ты можешь устоять разным давлением внешности только из-за того, что в тебе появилась какая-то сила, которая раньше не имелась, которая не была присуща тебе. И поэтому написано, мы не просто стоим, но мы хвалимся надеждою славой Божией. Слово «хвалиться» означает торжествовать, ликовать. Ты не просто стоишь, ты не падаешь, тебя бьют, ты не просто стоишь, но ты ликуешь, ты торжествуешь. И что тебе помогает торжествовать? Надежда. Надежда в чем? В славе. Посмотрите, всего лишь две главы раньше, в 3 главе 23 стих, Павел сказал, все согрешили и лишены славы Божией. То есть то, что ты был лишен раньше, сейчас стало для тебя основой твоей мечты, твоего будущего, фокус твоей жизни. Об этой славе говорит Павел в книге Ефесянам. Если вы откроете вместе со мной 1 главы, 18 стих, вы убедитесь, что от того, как мы понимаем эту славу, зависит вся наша жизнь на земле. Будет она простым существованием или будет ликованием? И Павел молится в 1 главе 18 стихе, и он молится, чтобы Господь просветил очи, но не эти, нашего сердца, чтобы мы познали, в чем состоит эта надежда. И какое это не просто слава, это богатство славы. И как безмерно в 19 стихе величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Павел хочет, чтобы каждый из нас понял, насколько эта слава велика. В книге Римлянам он объясняет, в будущих главах он будет объяснять, что природа, оказывается, мучается. и ждет именно этой славы. В книге 1 Коринфянам, во 2 главе, а именно во 2 главе 7 по 9 стиха, он опять же говорит, что эта слава выявлена нам. Мы еще ее не видим во всей красоте, но мы уже мечтаем о ней. Так послушайте, мы не имели цели жизни, но у нас появилась сейчас мечта. И об этом мы мечтаем и надеемся каждый день – увидеть эту славу. Если сделать проще, то сам Иисус является этой славой. Мы все ожидаем явления Иисуса, мы ожидаем явления славы. В одном месте написано «слава Божия», а в другом месте написано «слава вашей». Другими словами, слава Божия и наша слава будет сейчас совпадать. Никогда этого не было. Так слушайте, как же нам торжествовать, ликовать и каждый день жить мечтою на эту славу? Об этом говорит третий стих. Мы знаем, что мы живем на этой земле, и мы окружены скорбями. Но Павел говорит, мы можем торжествовать даже в скорбях. Вы видели человека, который торжествует, когда он заболел раком или когда он сломал ногу. Что нам поможет торжествовать? Дальше написано «зная». Это то же слово, которое мы находим в Иоанна, 8 глава, с 31 по 32 стих написано, что «познавая слово, ты приобретаешь свободу». То есть ты не можешь просто торжествовать, если ты не понимаешь, если ты не осознаешь, что происходит в результате испытания. То есть, другими словами, испытание наше приводит нас в состояние, когда мы начинаем получать терпение. Ну и все понимают, что нам не хватает терпения. Никто не скажет, мне не хватает испытаний. Мы скажем, мне нет, испытаний мне достаточно, а вот терпения не хватает. Но помолиться о терпении – это то же самое помолиться о силе без тренировки. Но это не бывает. Если я хочу быть сильным, я должен тренироваться. И поэтому Павел говорит так, что ты можешь торжествовать в испытаниях только тогда, когда ты понимаешь, что первый результат испытания, если ты не откажешься, это терпение. А вот терпение сразу имеет действие в тебе и приносит тебе опытность или испытанный характер. А вот испытанный характер усиливает в тебе эту надежду и эту мечту или торжествование о славе. Друзья, мы не мазохисты. Мы не радуемся скорбей, потому что мы их любим. Мы радуемся эффекту, который эти скорби будут иметь в нашей жизни. Еще раз, мы не радуемся испытаниям, которые хлынули на нашу жизнь. Мы радуемся эффекту, который они принесут. Ну, какой эффект? Вы знаете, что Бог не испытывает нас. Куда нас испытывать? Мы такие слабые, мы сразу упадем, если Бог нас испытает. Он испытывает веру, которую Он нам подарил. Он ее дал, Он ее испытывает огнем, и вы знаете уже, как золото очищается огнем, так и наша вера очищается. Яков сказал, что пять результатов испытанной веры будет. Первое, помните еще, это терпение. И здесь Павел говорит, терпение, правда? Второе, Яков говорит, это будет зрелость. И Павел говорит, испытанный характер. Правильно. Третье, Яков говорит, мудрость получишь. Тут написано знание, понимание. Правильно. Четвертое, он говорит, ты получишь то, что ты нуждаешься больше всего, счастье в первой главе Якова, 12 стихе. И он говорит, торжества. Ликование получишь. Правильно. Счастье на земле, но когда попадешь на небе, ты получишь еще венец жизни. Я однажды, 19 лет назад, сказал одному моему другу, я сказал: слушай, когда, я говорю, доверься на Бога, я понимаю, что тебе трудно, а мне легко. Почему мне легко? Потому что у меня уже есть опыт, когда Бог ответил и на ту молитву, и на ту, и в одном месте проявился, и в другом. И мне сейчас уже легче, основываясь на прошлый опыт, надеяться на следующий раз. Тебе труднее, но должен же и ты когда-то начинать. И он сказал: по твоему слову, я попробую. На второй день, в принципе, нет, это было в понедельник, он появился и дрожа. И слушай, я попробовал. И говорю: ну как? Я, говорит, должен был ехать в деревню и увидел машину сдалека. Уже много часов ждал попутки. И я сказал себе: Боже, если эта машина остановится передо мною, и дверь, не водителя, а дверь, значит, задняя дверь откроется передо мною, прямо передо мною, не 50 сантиметров влево, не 50 сантиметров вправо, то ты тогда действительно существуешь. И, говорит, закрыл глаза и начал молиться. И говорю: как молился? С верою. И говорю: как? И как? И говорит: проехала. И я хотел уже сказать: слушай, ну нельзя так молиться, ну это наивно. Он говорит: подожди. Говорит: проехала, но я молился. И тогда я начал думать: слушай, он молился после того, как она проехала, это уже вера. И говорит: знаешь что? Говорит, я когда открыл глаза, она давала задом, и остановилась дверью, задней дверью, передо мной, как я помолился. Ты знаешь, действительно, твой Бог существует. Он реален. Я проверил. Я говорю: слушай, не забывай это. Пусть это будет твой первый опыт. Начинай надеяться на Него. Вы знаете, что Бог не отвечает нам так, как Он отвечал, когда мы покаялись. Мы тогда были наивны. Он по нашей наивности отвечал нам только, чтобы укрепить веру в нас. Сейчас Он по-другому действует. Но всегда происходит одно и то же. Если ты решил не уйти от испытания, но пройти через них, ты получаешь первое терпение. Только ты заимел чуть-чуть терпения, у тебя получается, характер твой меняется. И только твой характер меняется, ты начинаешь зреть в вере, надежда на ту славу усиливается. И поэтому об этом говорит Павел. Хочешь торжествовать, не отказывайся от испытаний, принимай их как от Господа. Дальше написано так: а надежда не постыжает, или она не разочарует тебя. Почему? Потому что любовь Божия, 5 стих, излилась в сердца наши Духом Святым, данные нам. Ты не разочаруешься сейчас, не разочаровываешься. Знаете почему? Потому что Бог уже вложил в тебя Духа Святого. Он поддерживает тебя, чтобы ты не разочаровался. Наличие Духа Святого в нас поддерживает нас, чтобы мы не отказались от Бога, не сказали: ой, ничего у меня не выходит, ничего не получается, христианская жизнь это не для меня. Нет, наличие Духа Святого уже поддержит тебя до конца. Верите в это? Не вы, не вашей волей, не вашим внушением, не вашим там, я не знаю, чем, наличие Духа Святого уже будет это делать в тебя. Что интересно, что тут написано: данный нам, это прошлое. Но что относится к любви Божией, написано: излилось, и на греческом «и изливается». В настоящем и продолжающем времени. Другими словами, наличие Духа Святого принесло в твоей жизни любовь, но эта любовь может изливаться в тебе и сейчас. То есть этот процесс исполнения, как же так, как и Духа Святого ты исполняешься, и любовь ты можешь исполняться. И вот исполнение этой любви делает тебя, чтобы ты и больше надеялся. Павел не был дилетантом. Он не писал с теории, он писал с практики. И он говорит: ребята, дайте я вам расскажу, что я переживаю. Что творится со мной, может твориться с вами. Потому что если ты когда-то получил Духа Святого, ты с того момента можешь наслаждаться излитием любви. Но этот процесс у разных христиан происходит по-разному. Давайте сейчас я попробую вам убедить, что Иисус Христос любит вас, ну, неимоверной любовью. Во-первых, вы понимаете, что наша вера будет испытана, правильно? Как горшок, который ты ставишь в печку, глиняный горшок, он испытывается огнем не просто для того, чтобы насладиться, как трескается там огнем в печи, а для того, чтобы эта глина укрепилась. Вы знаете, что ни один глиняный сосуд, он мягкий, он не твердый, пока не проходит через огонь. Ваша вера та же мягкая, так же она не твердая, пока не пройдет через огонь испытания. И поэтому Павел говорит: дайте я вам скажу что-то удивительное. Это просто сломает ваши сердца и убедит вас в том, что Иисус вас любит неимоверно. Во-первых, он будет говорить в этой главе о даре. Дар благодати. Дар означает подарок. Если я сейчас вытащу сумку, и из сумки вытащу бесценные алмазы, и скажу: сколько вас тут, получите каждый по одному. Конечно, вы понимаете, что это будет очень огромный подарок. Вы понимаете, что вы не сможете мне оплатить обратно. Я понимаю, что вы не можете мне оплатить, и поэтому говорю: это подарок. Но через 20 лет я подхожу и говорю: слушай, я вообще-то хочу, чтобы ты что-то сделал за тот подарок. Чтобы ты мне чуть-чуть хоть заплатил. Вы понимаете, что если я потребую от вас цента, это уже вычеркивает слово подарок. Что делают христиане? Они понимают, что спасение — это подарок. Но как же так? Нужно же что-то пытаться дать Христу обратно. И вот пытаются, и мучаются, и все время угрызение совести. И через 20 лет ты находишь пытающийся платить обратно. Это такая глупость. Иисус понимает, что ты не сделал ни одного доброго дела, чтобы получить этот подарок. И Он не ожидает от тебя никакого доброго дела. Освящение, которое будет результат измененной церкви, измененного сердца, тоже его действие будет. Поэтому не обманывайтесь. Освящение является также действием Бога, не ваше. Дальше. Читаю с 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решился умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся, или другими словами, ликуем, торжествуем Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Смотрите, как интересно здесь написано. Написано так, что мы в 8 стихе были спасены смертью Иисуса Христа. Стоит слово в прошлом. Христос умер. Было бы нормально сказать: Бог доказал свою силу уже. Но в каком времени стоит здесь глагол? В настоящем. Оказывается, событием прошлого Бог настоящим, сегодня, сейчас нам доказывает. Давайте посмотрим, что Он докажет нам прямо сейчас. Во-первых, Он говорит, что любовь доказывается не словами, а делом. Какое дело вы бы придумали такое, что было бы, ну, самым доказающим, что кто-то, твой друг, имеет любовь? Ну, разумеется, если бы кто-то решился дать жизнь, самое ценное за тебя, это было самым большим доказательством. Но посмотрите, здесь не просто акт смерти важен, потому что, говорит, за благодетеля, может быть, кто-то и умер. За твоего ребенка ты, может быть, и умрешь. Ты умрешь за друга близкого, может быть, ты и умрешь. Но главное, за кого умереть? Тут написано «за врага». Вот это действительно доказательство. Умереть за человека, который тебе сделал всю жизнь только зло. Всю жизнь тебе сделал только, извините, гадости. Вот это действительно была бы доказанная любовь. Но посмотрите слово, которое здесь написано «тем более», «тем более». И я помолился: «Боже, дай иллюстрацию, чтобы я понял и своей церкви объяснил, как ты доказываешь сегодня эту любовь, используя прошлое». Вы знаете, что я удивился, когда подумал о человеке, скажем, артист. Он и проходит мимо мусорки, и он увидел какой-то сосуд. И как артист, как человек искусства, он увидел что-то ценное. Люди прошли годами мимо этой мусорки, никто не видел ценное в этом сосуде. Но он увидел что-то ценное. Он полюбил этот сосуд именно каким он есть. И он, когда его взял, ой, какая от него шла, запах шел неприятный. Он был заполнен нечистью. Он был полный грязи. И он взял этот сосуд и начал чистить. Но эта грязь не выходила в нем, потому что эта грязь была в верхних слоях этого глиняного сосуда. И он потратил 2 года своей жизни очищать его разными средствами, шлифовал и так далее, пока этот сосуд можно было его терпеть хотя бы возле себя. Но после этого он сказал: ну, потратил столько времени, давай я потрачу дальше, чтобы уже сделать его хоть, ну, действительно выглядящим хорошо. И он начал его шлифовать. И еще пару лет своей жизни он шлифовал его, когда он действительно начал выглядеть красиво. А потом он решил: слушай, раз я столько потратил на него, я как художник, я посвящу самую большую работу, мое искусство этому сосуду. И он начал рисовать. Он начал рисовать самое большое произведение своей жизни на этом сосуде. И представьте себе, через 80 лет в старости он еще любуется этим сосудом. О чем говорит здесь Павел? Что если Бог полюбил тебя, когда ты был полный нечистью, грязью, пахнущим плохо, никто не видел ничего, никакой ценности, тем более сейчас, когда, и тут написано, он оправдал кровью. Он не просто вложил в тебе часть своей жизни, не просто отдал 80 лет работы над тобой, не просто он, сколько вам лет, уже 20 лет в вере, не просто 20 лет он дал, чтобы шлифовать вас. Он дал всю свою жизнь. Как мы можем сомневаться, что Бог нас не любит, если Он тогда возлюбил нас? То сейчас, когда уже после 20 лет веры, и когда ты понял, что Он вложил в тебе всю свою жизнь, как художник, который вложил все самое большое произведение своей жизни, как ты можешь сомневаться? Павел говорит: Бог доказывает сейчас тебе. Я думаю, прямо сейчас моему сердцу Он так сильно доказывает, что Он меня любит, потому что Он вложил не часть своей жизни, Он вложил всю свою жизнь. Он вложил свою кровь, Он вложил цель своей жизни в меня. И поэтому раз, когда я был негодяем, бандитом, Он возлюбил, я знаю, что сейчас Он меня любит гораздо больше. Ты пошел на базар, увидел старую монету. Она стала для тебя желанием всей твоей жизни. Ты богатый человек. Пришел и продал все. И вложил в эту монету 3 миллиарда долларов. Для других это старая монета, но для тебя она 3-миллиардовая долларов монета. Представляете, какая разница? Для других мы никто. Мы иногда друг для друга, может быть, никто. Но для Бога мы представляем жизнь Его Сына. Он заплатил цену. И цена показывает ценность. И ты сейчас бесценный не потому, что что-то сделал, или что-то сделаешь, или ты бесценен только из-за того, что за тебя заплачена сильно бесценная цена. Ты стал бесценным только за крови Иисуса Христа. Но Павел не остановился здесь. И он решил использовать еще что-то, чтобы нас сегодня убедить, доказать, что слава Божия может стать самой большой надеждой нашей. И он использует два события прошлого. И я прочту об этих событиях с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В нем в ком? Конечно, в Адаме. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир». Подождите, мы же читали, сам Павел сказал, что первой согрешила Ева. Что он на нас, мужиков, гонит? Почему он сейчас говорит, что грех вошел, оказывается, через мужчину? Оказывается, если вы прочтете внимательно книгу «Бытия», когда еще не существовала Ева, Бог дал ответственность Адаму. И Бог дал Адаму Еву, чтобы исполнить ответственность, не чтобы отказаться от ответственности. Поэтому, несмотря на то, что Ева первой согрешила, грех не вошел в мир через Еву, но через ответственного Адама, который должен быть главою семьи и должен был отвечать за свою жену. И поэтому мы знаем, что через него все согрешили. С 13 стиха. «Ибо и до закона грех был в мире». Пожалуйста, не мешайте закон и благодать, потому что тут они не играют никакую роль вместе. Почему? Потому что, смотрите, грех вошел в мире, и распространялась смерть, потом появился закон, но люди умирали все равно, без закона. То есть закон не играл никакой роли для распространения греха. Люди все равно умирали от греха. То же самое и для нас сейчас. Закон не играет никакой роли для благодати. Этим хочет сказать Павел. Ну и дальше я читаю. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако, несмотря на это, смерть царствовала от Адама до Моисея», 14 стих, «и над несогрешившими подобному преступлению Адама». Кто это? Те, которые не согрешили подобному преступлению Адама. Мы увидим позже. «Который есть образ будущего». В греческом написано, который есть образ того, который должен был прийти. Или другими словами на русском, который есть образ Иисуса Христа. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует во многих. Стих 16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». 17. «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». И я вас потерял. Потому что, казалось, я взялся сейчас заключить все ясное и взял и запутал. Павел не имел цели запутать. Давайте посмотрим, что говорит Павел здесь. Он привел, сравнивает два события истории. Я бы сказал и не ошибился, что эти были самые два больших события в истории человечества. Правильно? Какое самое первое событие в истории человеческой? Человек согрешил и привел на себя проклятие. Какое самое большое второе событие в жизни человечества? Это проклятие остановилось на одном человеке. Он решил затушить это проклятие одним ударом, и это был Иисус Христос. Поэтому его назвали, Павел в 15 главе 1 Коринфянам, он назвал, что Адам – это первый, а Иисус – это второй Адам. Он сравнивает, и он говорит, как первый, как Иисус, как, и потом написано в стихе 15-м «никак». Никак в этом. То есть он берет и сравнивает два события, а потом говорит, а их нельзя сравнить. Почему Павел так говорит? Давайте посмотрим, зачем вообще он привел пример Иисуса, сравнивая его с Адамом. Я верю, во-первых, чтобы нам усилить значение благодати, понимание благодати. Второе, я верю, чтобы показать глобальный эффект одного и второго. Потому что еврей, или там мусульманин, или там украинец, они не могут говорить, что не имеют, что Авраам это, то есть Адам это был ихний. Ну, то есть узбек не может сказать, что Адам был узбеком. Это глобально, это личность, которая имеет глобальный эффект. Также и Иисус. Эффект Иисуса тоже имеет глобальный. То есть нации, религии, там ничего не имеет значения в этом. Дальше посмотрите, почему он сравнил. Он хочет показать, что благодать, она независима от наших дел. Давайте посмотрим, как он показывает это. Я также молился, чтобы Бог дал иллюстрацию. Послушайте эту иллюстрацию. Представьте себе, что ты стоишь перед запуском первой ракеты в космос. Юрий Гагарин в Байконуре, ты стоишь там, присутствуешь, и ты смотришь на эту ракету и говоришь, вау, сильнее, огромнее, величественнее, не существует ничего. Это мощь, чтобы человека взять с Земли и в открытое пространство. Чтобы победить силы притяжения Земли, победить всю действие атмосферы. Это чудо. И ты смотришь на эту мощь, и когда слышишь эти двигатели, когда видишь этот огонь, ты стоишь в ликовании, недоумении, что человек смог это все-таки сделать. Он победил эти силы и пошел в открытое пространство. И ты говоришь, ничего сильнее не может быть. Проходит 30 лет. И ты находишься сейчас во Флориде. При запуске уже на этот раз шаттла. А рядом стоит макет ракеты Юрия Гагарина. Она как труба маленькая по сравнению с этим огромным, очень огромным кораблем. И ты думаешь, слушай, та труба смогла выкинуть в это открытое пространство всего лишь человека. С трудом человека. А тут корабль, который сотни тонн, не тонну, а сотни тонн. Ты говоришь, вот это действительно мощно. И я удивлялся тому. Послушайте, я увидел макету первых ракет. По сравнению с современными ракетами, это, знаете, невозможно даже сравнить. Это как бы ты сравнил бы, я не знаю, может быть, волосок с дубом. Ты понимаешь, почему Павел брал эти два события, их сравнил сначала. Они оба вывели человека в пространство. А потом говорит, слушай, ни в какое сравнение их нельзя поставить, потому что это с трудом человека, а тут сотни тонн. Это огромная, очень огромная разница. И он хочет нам показать, что если грехом одного человека смерть распространилась и на тебя, и на тебя, и на тебя, и на тебя, и никто в этом жизни, она доказана уже, никто не может сказать, что смерть не существует. Да посмотри, что творится. Люди все погибают, все умирают, все стареют, все идут не к жизни, а к смерти, и все мы сгибаемся и в конце концов умираем. Если эффект одного человека, ошибка одного человека, такое глобальное влияние принесло, то тем более, говорит Павел, действие Бога человека будет убирать все последствия, независимо от закона, независимо от твоих дел, независимо от всего. Посмотрите еще раз, что здесь написано. «Однако же смерть», 14 стих, «царствовала от Адама до Моисея и не над согрешившими, подобными преступлению Адама». Кто эти те люди, которые не согрешили подобно Адаму? Это младенцы, дети, которые родились. Они еще не сделали ни одного греха своего личного, но уже они прокляты, правильно? Они уже под законом смерти. Они уже находятся под осуждению греха кого? Адама. То есть ты родился на этом свете, еще не успел ничего своего сделать. У тебя будет жизнь в будущем, и у тебя, конечно, ты много своего сделаешь. Но раньше, чем ты сделал хоть один свой грех, ты уже был под действием греха Адама. Другими словами, Павел хочет доказать нам, если ребенок, который только родился, и он находится под действием одного, то есть под результатом действия одного человека, ошибки одного человека, тем более сейчас, если ты родился заново, тем более сейчас, когда ты родился заново, независимо от своих дел, как было независимо от дел ребенка, ты будешь под благодатью. Он это говорит, чтобы ты не сомневался, и чтобы ты знал, как Авраам, Павел, другие мужи Божии, ты имеешь доступ к Божьей благодати, ты имеешь доступ к небесам. Еще раз, не трогайте пока тему освящения. Об этом мы будем говорить дальше, потому что человек начинает сразу думать, ага, тогда, если правильно то, что говорит римлянам. А смотрите, что говорит римлянам. Умножился грех, умножается благодать. Другими словами, если умножается грех или противозаконие, то нужно умножать и нейтрализирующее средство, которое остановит этот грех. Другими словами, Бог говорит, что мне нужно еще больше благодати на того идиота или на того там бандита. Но отсюда что возникает в уме человека? Раз твоя будущее, твое будущее, твое местонахождение на небесах обеспечено, и раз Бог умножает благодать при каждом грехе, то что бы нам не грешить? И Павел покажет, что человек, родившийся заново, так не думает. Человек, который наслаждается благодатью, еще больше освещается. И он нам докажет, что коммунистическая система контроля не работает в церкви. И поэтому давайте сделаем итог того, что мы учили сегодня. Пятая глава учит нас о даре благодати. Дар означает, ты не сделал ни одного дела, когда покаялся, через 10 лет ты не сделаешь ни одного дела, через 20, через 50, через 100 Бог не ожидает от тебя ничего, потому что это дар, подарок. Второе, он говорит так, значит, давайте посмотрим, как он разделил эту главу. С 1 по 5 стиха, если ты понял, что благодать – это дар, ты будешь торжествовать даже в скорбях. Будешь торжествовать даже в испытаниях. Почему? Потому что ты получил доступ к той благодати, которая тебя не просто ты стоишь, но ты торжествуешь, ты можешь устоять. Дальше с 6 по 11 это благодать оказывается, это любовь доказывается сейчас Богом. Каждый день Он тебе ее доказывает. И с 12 и до конца, что эта благодать преизобилует или преизбыточествует над преступлением. Какое бы ты преступление ни делал, благодать будет все равно больше. Какое бы ты ошибку ни сделал, благодать будет больше. Какое ты бы ни сделал, не знаю что, благодать будет больше, потому что она преизбыточествует над преступлением. И поэтому сегодня эта пятая глава закрыла как бы эту тему, чтобы ты никогда больше не сомневался, и с 6 главы мы начнем уже изучать о том, как освящаться, раз ты понял о том, об этом оправдании веры. Помолимся сейчас, чтобы Господь укрепил в нас вот эти истины и дал нам понять, что через одного произошло все несчастье. Сейчас через одного происходит все счастье. Помолимся.